Здравствуйте, друзья. У нас с вами гость в студии. Гость просто рвется представиться и рассказать о себе.
Да.
Давайте.
Меня зовут Арсений. Я работаю как программ-менеджер в Roku, компания, которая занимается стримингом многих телевизоров. То есть они занимаются, то есть они продают маленькую коробочку, которая разрешает пользователю, не используя кабель. Спасибо большое.
Не используя кабель, через интернет,
Через
да?
интернет, да. То есть можно
получать телевидение.
Да. Телевидение, фильмы, то есть у них...
Я знаю, что компания известна, а большая компания?
Большая компания. Компания сейчас, вот, мы недавно переварили 1500 людей, и они, наверное, через 2-3 года уже, наверное, будут уже удваиваться. То есть у них, наверное, то есть они как раз недавно переехали в очень большой кампус.
Я помню, когда я работал в Борланде, а Борланд был тогда третьей в мире компанией по продажам софтвера в начале 90-х, и там было 1200 человек.
Да, то есть это... То есть масштабы грандиозные, то есть у нас очень сильно вот начало расти все, чем больше людей.
Обратите внимание, вот нас Александр приветствует из Киева, а в Киеве сейчас, я даже не знаю, там может быть 2 часа.
2 часа утра.
2 часа утра, да. Ну, может, он еще не ложился, поэтому. Так, друзья, вы, те, кто нас слышит, я не думаю, что вас будет много, но тут у меня написано один. Ну, я считаю, может быть, больше.
Ну,
сейчас,
начнем.
Начнем. Мы, на самом деле, работаем на запись. Просто я подумал, что если кто-то подключится,
да, то
поэтому
можно спросить.
Те из вас, кто нас слушает, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Мы специально это делаем не на камеру, вот уже 13 минут. Мы специально делаем это не на камеру, чтобы ответить на ваши вопросы по мере того, как они будут возникать. И я могу сказать вам, что задача наша сегодняшняя, как мы ее для себя сформулировали, это показать что-то, кроме тестирования, о котором у нас много-много-много постоянных разговоров, и нам говорят, расскажите о других профессиях, там еще о чем-то. Вы начинали ведь как? Кто вообще?
Я начинал, то есть я когда закончил школу, то есть когда я закончил кулинарную школу в 17-18 лет, стал профессиональным...
Где было?
Это было в Сан-Франциско, я стал профессиональным шефом.
Так вы с какого возраста здесь?
Я тут 7 лет.
А-а-а.
То есть я уже тут уже достаточно долго.
Понял.
То есть у меня, я тут закончил школу. То есть мне
так
повезло,
вы очень прилично по-русски говорите для такого сценария.
Ну, у меня, я большую часть своей жизни был в русской школе в субботу-воскресенье. Поэтому,
понял.
Я ходил с понедельника по пятницу в американскую, или во французскую, или в русскую школу, а в субботу-воскресенье ходил в русскую школу, когда была.
Я понял, у меня как раз внучка сейчас вот таким путем. Значит, давайте возвращаемся. Вы закончили школу, пошли в кулинарное ПТУ.
Да, потом...
Работали шефом?
Профессионально работал шефом, был в Стэнфорде главным шефом несколько лет. Потом стукнул 2006-2007 год. Экономика в Америке очень сильно полетела. Я вернулся обратно в школу. Потом получил...
Школу это что?
Бизнес-дегрей.
Учиться пошел
обратно, да. Потом пришел к вам.
Подождите, вы получили бакалавра какого-нибудь, что, бизнес-администрейшн?
Бизнес-администрейшн, да.
Так.
Потом
что же вы тогда к нам после этого?
Ну, потом еще экономика не вернулась обратно, поэтому я вернулся обратно в QA.
Дегри уже есть, а экономики еще нет.
Так. Да.
Я хочу сказать, что это было время, когда, например, обычным и типичным было вот для такого, Арсения, выпускника университета, было типичным пойти работать на год бесплатно, просто чтобы заработать себе в резюме. И это было нормально. Это в общем, для выпускника университета было обычное дело.
Да, но у меня то есть мне нравился очень сильно QA, потому что я как раз занимался телевидением, когда был в университете, когда еще был моложе. Поэтому я вернулся обратно в QA. Не обратно в QA, я вернулся в QA первый раз, прошел через школу и потом начал работать.
Какой был год-то?
Это уже был, наверное, 2004-2005. Не, 2006, 2010 это где-то был.
10-й, то есть 10 лет назад, считай,
10 лет назад,
пришли к нам,
да.
Потом что было с вами?
Потом у меня был шанс перейти, стать продакт-менеджером. То есть я был responsible за всю команду. То есть я занимался QA, и понял, что мне больше интересно заниматься расписыванием, что будет строиться в проекте.
Ну, потому что, во-первых, вы молодой, во-вторых, вы здесь выросли, в-третьих, у вас бизнес-дегри, и, соответственно, вы начинаете видеть большую картинку вместо маленькой.
Да.
То есть, естественным образом у вас проявился интерес к большой картинке.
Да.
То есть вы не пошли в кодирование, потому что некоторые туда уходят.
Да, некоторые уходят в кодирование.
А человек ушел в бизнес-перспективу такую.
Да.
Хорошо.
Ну, то есть я когда думал, как можно перейти из QA-щика стать либо бизнес, либо продакт-менеджер, либо программ-менеджер, которым, естественно...
Объясните разницу.
Хорошо, объясню. Значит, продакт-менеджер – это человек, который расписывает, что такое ручка. А программ-менеджер говорит, если вот я хочу ее поменять серебряного цвета на черный, что мне нужно это сделать. И разница достаточно большая, потому что одно дело расписать, как ручка будет работать, а другое дело расписать, как ручка будет идти с одного цвета в другой. То есть там немножко другая разница в расписке. Как бы.
Хорошо, то есть один человек занимается тем, что мы хотим создать, это продакт-менеджер. А программ-менеджер занимается тем, как построением процесса, который приведет вот к этому действию. Хорошо.
Да, и причем то есть в программ-менеджменте есть как бы две субдивизии. Есть программ-менеджер, а есть проект-менеджер. Проект-менеджер, он ответственный обычно за один продукт. Программ-менеджер обычно ответственный за очень много продуктов или много линий.
Как бы. Я правильно понимаю, из опыта просто я с разными людьми общаюсь, что программ-менеджер – это как бы следующая ступень для продакт-менеджера.
Да, то есть там уже можно стать уже директором, там можно стать вице-президентом. Многие, когда уже доходят уже до вице-президента, они становятся в какой-то момент даже CEO компании, бывает даже такое.
Я разговаривал с одним дяденькой, это было лет 10 назад. Uh-huh. Он был продакт-менеджером в компании Nokia.
Да.
И вот, и он сказал между делом так, что он получает 300 тысяч. По тем временам, друзья, 300 тысяч, это были жуткие деньги. Да. Это сейчас там каждый второй, вот и то. А тогда это были какие-то чудовищные деньги. Я говорю, что вот аж столько.
Да.
И он говорит, ты знаешь что? Он говорит, есть градация, сказал он. Ты получаешь столько, если ты принимаешь решения, имеющие финансовую проекцию. Угу. То есть, если твои решения влияют на, так сказать, прибыли и так далее, то да, вот ты можешь так вот.
Ну, чем больше, я люблю на это смотреть с точки зрения такого, чем больше ответственности есть.
Включая финансовые.
Включая финансовые, да. То есть, есть в Силиконовой долине еще есть такой интересный момент, есть финансы, есть еще дата. То есть, если человек еще ответственный за какой-то компонент даты, то...
Ну, например, вот, чтобы понятнее было.
Ну вот, например, я сейчас нахожусь в команде, которая ответственная за финанс и за информацию.
Так.
То есть вот у нас обычно создаются вопросы, сколько это может нам стоить, и как это можно подсчитать, и какая дата идет от наших поставщиков к нам на подсчет. То есть вот эти вот все моменты нужно вот как-то массажировать так, чтобы они все были правильные.
Вот человек, который эту работу выполняет, он не то, что вот он должен быть обязательно выросшим в Америке, говорить без акцента. Нет. А что он должен? Вот Саша, кому дадут такую работу, скажет, мы нашли правильного чувака?
Многое время бывает, что человек, который обычно ищет, он ищет себе фактически пару. То есть с людьми, с которыми я работаю, они очень близко как бы вот...
Взаимодействие,
да. То есть нужно хорошо владеть языком отчасти, потому что большую часть работы я разговариваю на английском языке, мне нужно легко объяснить, какие компоненты должны быть... Куда?
Ну, это не знание сленга. Вот,
Нет. Тут все должно быть официально. И знание других языков, кстати, большой плюс, потому что многие компании сейчас находятся и в России, и во Франции, и вот и в Англии, то есть и в Испании. То есть владение другого языка, наоборот, даже плюс.
Хорошо, все-таки предполагается, скажем так, сильно ли желательно, чтобы этот человек все-таки имел какое-то образование американское, чтобы он как бы в культурном плане приобщился?
Ну, в культурном плане, может быть, да, но это не останавливает кандидата, чтобы получить эту работу, скажем так. То есть, тут самое главное, мне кажется, чтобы понимать, как продукт работает и как уметь работать с людьми, потому что, в конце концов, это проявление или улучшание продукта, в конце концов, это связано с другими людьми, которые в такой же позиции находятся в других
компаниях. А у вас не бывает так? Вот я иногда смотрю, вот какой-нибудь завод, там, не знаю, там General Motors или там Ford. Сотни тысяч людей, представляешь?
Да.
У каждого свое какое-то иго.
Да.
Закидоны.
Да, есть такое дело.
Значит, какое-то желание или нежелание работать, отсутствие или инициативы или наличие чрезмерной инициативы, не соответствующей, так сказать, его там позиции. Но в итоге, то есть, казалось бы, есть все условия для того, чтобы не работало ничто и никогда. Но в итоге автомобиль сходит с конвейера, ты садишься, и он едет. Все сделано для того, чтобы он никогда не тронулся с места.
То есть, интересно, в автомобильной индустрии очень интересно, потому что у них есть каждый тип автомобиля, у него есть свой как бы продукт или программ-менеджер, который за это все ответственный.
Так.
Поэтому
это понятно,
отчасти, что происходит, если кто-то не ответственный за свой круг работы, это очень быстро узнается, и его менеджер или его глава департмента обычно про это знает очень быстро.
Вы говорите про производство или говорите про разработку?
Про все. То есть производство и разработку. То есть в разных концах компании есть как бы свои люди, у которых есть свой круг работы. То есть вот у нас, например, в Roku есть очень интересно, у нас есть софтвер и у нас еще есть хардвер. То есть у нас как бы палка двух концов. С одной стороны, нам нужно, чтобы у нас хорошо код крутился, а с другой стороны, нужно, чтобы линия шла и продукт приходил к людям в руки, чтобы он был правильно тестированный.
Да.
То есть если вот наши коробочки, через которые все люди смотрят телевизор фактически, ну через нашу коробку, он неправильно как-то настроен, то это идет обычно софтвер. Но если что-то там сломано в чипе или как-то в дизайне, то это нужно все практически менять, забирать продукт обратно и возвращать его обратно нашим людям.
Если софтвер можно еще там как-то ребут или там подгрузить как-то.
Ну, проблема в софтвере, что у них обычно, у многих компаний есть каждый квартал есть один только выходка кода. То есть, если пропускаешь его, то нужно ждать 3 месяца до следующего. Поэтому нужно быть очень аккуратным.
Ну, это уже такие мелочи.
Ну да, это уже мелочи, да.
Значит, хорошо. Вот есть человек. Вот очень многие люди работают в тестировании. Я могу сказать, что вот наши выпускники крайне редко кто-то из тестирования куда-то ушел. Вот они там как-то внутри. Бывает, ушел в Project Management, бывает, ушел в DevOps, бывает, ушел в программисты, что там, в бизнес-аналисты бывает. Но, ну, я не знаю, ну не больше 10% все вместе. Остальные сидят в своем тестируют. И я думаю, может быть, они бы и пошли куда, но они, может быть, не знают как. Я не говорю про людей, которые вообще не в тестировании, но тоже хотели бы. Вот то, что вы рассказываете. То есть им как бы вот, ну, заходит вот эта вот такая работа. Чего делать-то, как?
Ну, это инициатива должна быть. То есть нужно говорить своим сотрудникам или своему менеджменту, что тебе это интересно.
Давайте так. Вот я работаю в компании, и они не хотят, чтобы я там куда-то. Больше того, сейчас пойду кому-нибудь скажу, меня еще из QA отправят. Ну вот, бывает так, что я не хочу. А я могу куда-нибудь пойти, вот не внутри компании, чтобы вырасти, а вот куда-нибудь на сторону отойти и сказать, точно. Я работал в QA там 5 лет, а сейчас я хочу в Project Management. И они говорят, а кто ты, а что ты, а откуда ты?
Ну, Project Management, то есть обычно, то есть тут как бы есть две строки в этом деле. Первая строка связана то, что если переходишь из одной компании в другую на похожую работу, то есть компании занимаются не конкуренты, не занимаются похожим. Им самое интересное понять, что конкурент делает.
Ну, это как бы уже не совсем кошерно там.
Ну, не то, что даже не кошерно, но я не говорю, как бы, ломать какие-то правила. Я просто говорю, что если вот две компании занимаются одним и тем же, например, вот две компании делают ручки, и я тестирую ручку в компании А. Я перехожу, и я не то, что хочу тестировать ее, но я хочу ее как-то усовершенствовать. Самое главное, чтобы человек в компании Б тебе дал шанс, чтобы это усовершенствовать. Если они тебе это дадут...
Пробиться-то как?
Нужно просто аппликаться и говорить им, что вот я занимался таким-то, таким-то, я там расписывал рекламу, потому что с точки зрения тестирования, нужно же все равно расписывать, что я тестировал, как я это тестировал, как часто.
Ну, хорошо, вот если мы посмотрим на сегодняшний рынок, такой, я бы сказал, даже перегретый существенно, то есть там не хватает людей. Это, я вот просто резюме рассылаю, там вижу позиции, рассылаю, или все-таки... наиболее реальный заход – это там ходить на какие-то профессиональные там митапы, какие-то тусовки через вот это вот нетворкинг, выходить на нужных людей и им как-то вот выражать этот интерес.
Ну, иметь свой… То есть я все время говорю, что иметь свой personal network, как бы это самое главное, потому что эти люди, как бы им даже думать не надо. То есть они сразу же могут сказать, что да, вот Арсений занимался этим, и он был бы в этой позиции классно.
То есть это то, как на самом деле находят работу
в основном. 90%, да.
90%, в основном люди, у которых уже есть этот нетворк. Потому что ты приехал, ты новенький, у тебя нетворка нет. Это отдельный разговор. Для нашего студента самый главный нетворк – это вот мы с Софией.
Ну так это хорошее начало. То есть, что я хочу сказать,
это неплохое, нет.
То есть, что я хочу сказать, что как бы, то есть, тут еще связано, кого ты знаешь. Не обязательно всегда что знаешь. То есть, все эти компоненты можно подучить потом. То есть, как многие владельцы компании говорят, что как бы, если тебе дают работу или предлагают, то возьми ее, попробуй, потом уже на деле разберешься.
То есть, нельзя бояться, надо, берешь и делаешь.
Да, как бы мне несколько людей уже звонили и спрашивали вот из моих предыдущих компаний, в которых я работал, мне предлагают такую-то работу, но я этим никогда не занимался, потому что никогда не был директором. Ну попробуй.
Ну если хочется.
Если хочется, как бы, почему бы нет? Если ты уже мне звонишь, уже думаешь, что вот тебе это интересно, почему бы не попробовать?
Я хочу сказать, что если интерес есть, то надо делать. Особенно, когда ты помоложе еще, когда, есть пространство для развития, для разбега.
Конечно.
Когда тебе там 60, вот мне 63 года, я не хочу никуда разбегаться, честно. Я думаю, как бы там сесть потихоньку, чтобы не снесли, кто там бежит куда-нибудь. Туда бежит, я отойду, сяду. Но, скажем, еще 20 лет назад я был такой задира и забияка, хулиганил. Такой вот вопрос я вам задам. Вот это соотношение soft skills и hard skills, да? Я почему спрашиваю, сейчас вот появились люди там, типа они учат там новых тестеров, да, вот как мы. И они говорят, вообще не надо вот этого ничего знать. Там человек, он у нас учился, он говорит, меня два раза обманули, сказал он. Первый раз меня в Portnoy Computer School обманули, когда заставили чего-то учить, а я не мог вообще это выучить. И он до сих пор ничего не знает. Он говорит, я сейчас ничего не знаю. Но, говорит он, это и не надо было. Когда я получил работу на эти там свои $30 в час, он спросил менеджера, почему ты взял меня? И тот ему сказал, ты знаешь, было там сколько-то человек, никто ничего не знает, но ты хоть как-то живой какой-то вроде парнишка, вот я тебя взял. И он говорит, обманули! Понимаешь? Да, и второе, говорит, где обманули? Он говорит, они говорят, там, проси $30. Не проси $30, проси 45-50. И вот, главное, не знать ничего, просить больше,
да.
И вот будет тебе счастье.
Ну, нет,
я к чему хочу?
Да.
Я просто, откуда это берется?
Да.
Но вот прокомментировать вот это вот соотношение soft skills и какого-то все-таки профессионального навыка, который позволяет тебе сделать работу.
Ну, я, то есть, как бы, я не знаю, как в других работах, но в моей работе нужно отходить от фактов. То есть мне нужно знать примерно из моих предыдущих работ, как вообще этот круг работы можно сделать, или можно ли его сделать за какое-то время. То есть если бы я бы этого бы не знал, или бы это бы через это бы сам бы не прошел,
да.
То я бы, наверное, неправильно сказал моему менеджменту или моих людей, которые вокруг со мной работают, как это правильно поставить. Проблема, что как бы, если у людей теряется ко мне доверие на работе, то меня сразу же увольняют.
Это в product management.
Это в product management, это в program management. То есть там самое главное доверие. Они должны доверять, что я делаю правильную работу, потому что подо мной, со мной работает очень большая команда обычно. И не только моя команда, но команда в других местах тоже. Поэтому с этим нужно быть очень осторожно. То есть, да, как бы, если что-то не знаешь, нужно обычно спрашивать. Но если начинаешь много спрашивать, то люди сразу понимают, что ты много чего не знаешь.
У нас был паренек один из Сиэтла. Он до того, как к нам попал, первая его работа, единственная, была в том, что он на каком-то заводе, что-то там подмастерьем был. И ему сказали, не сметь ничего делать без того, чтобы мастер тебе не одобрил. И он с любым вопросом шел к мастеру, мастер говорил, да или нет. И первая у него работа после нас была Microsoft. И ему платили, он был какой-то там QA-инженер 2, вот, или там 3, я не помню.
Да,
и платили ему $18 в час. Это было давно, правда, там, но неважно. Но он знает, что нельзя ничего делать, не спросив. Понимаешь? И я ему говорю, так большая же контора, под стол залезь и сиди там, никто тебя не найдет. Там еще в должности повышать будут автоматически. А он, значит, ходил и спрашивал. Через месяц его сократили со словами, что если бы ты был там тест там, QA-инженер 3, еще куда ни шло, но уже QA-инженер 2 на $18 в час, ты слишком много вопросов задаешь. А он говорит, я говорю, зачем ты спрашиваешь? Он говорит, так, мне сказали, там сказали.
Ну да, нужно знать, ну, я понимаю, да, то есть нужно знать ход как бы мысли других людей и понимать, где можно самому сделать какое-то решение, где у людей спрашивать.
Давайте я вас еще кое-что поспрашиваю. Да. Вот да. Мы никогда на нашем канале не затрагивали такое понятие, как cultural fit. Не затрагивали, потому что это не совсем моя тема, а вы как бы гораздо ближе вот к тому месту, где это существенно. Потому что чем больше там менеджмента, чем больше там взаимодействия с большими группами людей, тем больше вот этот cultural unfit, да, когда несоответствие вот этого cultural fit проявляется и более болезненно. Вот что это и как ребятам, которые нас слушают, которые приехали откуда-то, там Украина, Россия, Беларусь, там не знаю, еще откуда-то, как им не попасться на отсев по статье cultural fit? Вот что это?
Ну, cultural fit обычно, то есть когда люди приходят на интервью, то есть это один из компонентов, который проверяется с точки зрения. То есть я интервьюировал много людей в моей карьере уже, и обычно приходит вопрос, как этот человек с точки зрения cultural fit. Есть несколько компонентов этого. Первый компонент – это обычно как одеваешься. То есть нужно очень достаточно хорошо знать, как одевается product, program manager, то есть у нас, например, development одевается по-своему. Люди, которые менеджмент или ну, встречаются с другими командами, у них есть какой-то отсек. Вот я, например, хожу в джинсах, в рубашке и в туфлях. Да. То есть вот это, наверное, я бы сказал, в Силиконовой долине, это крыша, после которой, наверное, лучше не идти. То есть не нужно одевать в полном пиджаке, в брюках. То есть это немножко уже перебивает, перебарщивает. Но...
Так.
Если находишься в Нью-Йорке, это другое дело. То есть нужно знать просто, на какой рынок выходишь. И просто поспрашивать у людей. В худшем случае просто посмотреть на Google. А второе, что...
Давайте мы к второму. Я сейчас перестартую камеру, чтобы она не остановилась у нас. Да. Полчаса пишет, потом нет.
Хорошо.
Так, мы засекаем 25 минут.
Хорошо.
Да.
Другой момент, который очень важный, особенно в моей работе, что нужно оставаться как бы более-менее нейтральным. То есть это тяжелый, тяжелый навык, на котором...
Ой, выключите, пожалуйста, камеру.
Вы же стримите.
Я что-то меня в голове стукнуло. Да, давайте, выключите, чтобы она не писала.
Она не пишет.
Нет, я поставил назад. Да, поставил. Что-то у меня щелкнуло в голове. Я извиняюсь, давайте мы сейчас со второго момента.
Со второго момента начнем
сначала. Да, давайте еще раз.
То есть...
Да, шарики за ролики, да.
Да, то есть когда работаешь с другими департаментами, самое главное оставаться более-менее нейтральным до какой-то степени. То есть знать, где порог, после которого нужно уже как бы бороться, воевать за свою команду. Потому что если ты не нейтральный сначала, то люди уже сразу будут знать твою позицию в ситуации, в которой они обычно обсуждают. Поэтому у них обычно это в интервью не спрашивают. Если, что бы ты бы сделал в такой-то ситуации? То есть через эти вопросы просто нужно прошагать и знать уже более-менее какие-то ответы.
А есть что-то, не знаю, послушать кого-то на эту тему, почитать? Ну, есть какая-то классика жанра, вот мимо которой нельзя пройти?
То есть есть, в Силиконовой долине используется, что называется, agile. То есть этот процесс, который вот все команды более-менее построены, по которым они живут. И agile построен обычно, то есть обсуждается обычно 2 недели работы, от 2 до 4 недель, смотря какая команда. В каждой команде, наверное, 5-6 человек. То есть это... Обычно есть 1-2 QA-щика, есть 3 девелопера и 1 продакт или программ-менеджер, который... То есть вот у меня, например, персонально, в моей команде сейчас 4 человека, которые со мной работают.
Ну, подождите, вот, скажем, продакт-оунер или скрам-мастер, это будет один человек или как они это распределяют?
Это обычно два разных человека. То есть продакт-оунер и скрам-мастер никогда не могут быть одним человеком.
Но это может быть тестер, он же одновременно скрам-мастер.
Да, может быть,
потому очень, что... Очень многие тестировщики сейчас имеют сертификат.
Да. И многие тестировщики таким образом тоже переходят как не то, что даже на скрам-мастер. То есть я бы сказал, что скрам-мастер – это как вот такая ступенька, через которую можно пройти в продакт-менеджмент или в программ-менеджмент.
А есть люди, которые, вот скажем, ничего не делают, кроме как вот Scrum мастерят.
Есть.
Это что такое за проект такой должен быть, где там full-time
Scrum? То есть там не только один проект, там бывает много проектов. То есть обычно дается там 3-4-5 разных команд, и это человек, ответственный за организацию этих команд. То есть...
У нас есть выпускник года, наверное, 98-го. Его зовут Ян Чехановский. Но он уже там и менеджером был, там всем на свете был. Он сейчас вот работает как-то так в Москве. У него там интересный проект. И он разъезжает по странам бывшего, значит, СССР. И обучает их, значит, как наладить agile процесс.
Да. Ну, agile процесс, то есть...
Привет Яну, передаем.
Да. С точки зрения agile, то есть есть правила, которые есть на интернете, они везде свободны, их можно почитать, но как бы самое главное знать, что команде нужно. И разные команды по-разному. То есть я работал с командами, у которых 40 людей, с ними тяжело очень работать, потому что 40 человек – это все-таки уже не одна команда, это теоретически уже 3 или даже, может быть, 4 уже. То есть обычно команды больше, чем 6-7 человек, уже немножко много. То есть это означает, что команда нужно уже разбивать.
Разбивать, да.
Но это тяжело тоже делать, потому что сказать менеджеру, что вот я хочу, или как бы вот директору департамента, что нужно разбить команду на две, это тяжелый процесс. То есть это нелегко. Но это нужно сделать, потому что если команда вырастает вот за этот предел, то начинаются большие проблемы обычно.
Тут вот нам пишет Александр, оказывается, одежка имеет значение. Я когда-то, ну, много лет прошло, там лет 20 назад, разговаривал с парнями в Коннектикуте они живут. Ну, я там был в гостях у друзей, значит, там компания большая собралась. И я им объяснял, как люди одеваются туда. Вот. Они катались по полу. Значит, а хозяин дома, значит, он завел меня в гардеробную свою, и у него там вот эти комнаты, вот типа моего офиса по размеру. И там у него по стене, значит, такие, ну, знаете, палки деревянные, так идут вдоль всего этого тела. И они все в костюмах. Ну, он уже давно к этому моменту жил в стране, там, может быть, 20 лет. У него этих костюмов было, я не знаю, там 50. И я ему говорю, а как же ты? Ну, говорит, ну, ты же не ходишь каждый день в одном. Ты вот тут, конечно, один, там другой, тут другой. Да. Поскольку ты их одеваешь не каждый день, то они долго там как бы хранятся. Да. И, в общем, у него дикое количество этих костюмов. Меня это потрясло, потому что костюм же не стоит $100, понимаете, костюм стоит там
дорогой,
и 500, да, и 800, там, и, ну, зависит от ситуации. Он был начальником отдела в большой машиностроительной компании, он разработкой занимался, дизайном. И вот, значит, и там были вот эти парни, значит, они мне начали объяснять, как интервьюируют. Они говорят, там не только смотрят, в каком ты костюме, какой бренд там и так далее, они еще смотрят, например, совпадает ли по цвету там у тебя носочки, ботиночек там и штанишки, вот насколько оно...
Ремень с туфлями, это понятное дело, нужно, чтобы он был одного и того же цвета.
То есть не знаю, кому понятно. Вот у меня есть классический случай, когда Сережа Каменцев, тут человек известный на местности, он, значит, пошел в компанию, это была Visa International, это где-то 95-96 год. И у него было два оффера, на самом деле, один из Visa International, а другой из Informix. И оба были на $50 в час, что в то время были очень приличные деньги, он автоматизацией занимался. И вот, значит, он программистом когда-то был. И он Visa International, там был контракт на 6 месяцев. Он говорит, ребята, я бы к вам пошел, говорит он, но надо накинуть. Он говорит, а за что? Он говорит, ну как за что? У вас тут дресс-код, надо ходить в костюмах.
Да-да-да-да.
У меня костюмов ни одного нет. Значит, тоже одним костюмом не отделаться, надо купить хотя бы два. А через 6 месяцев они мне нафиг не нужны, потому что больше одеть некуда.
Ну да.
Они были возмущены и сказали нет, и тогда он к ним не пошел. Но через там полгода-год они отменили дресс-код. Они говорят, у нас на этаже, где программисты сидят, у нас бизнес-пипл, говорят, они сидят. У нас там постоянно какие-то приходят там визитеры. Ты не можешь там разгильдяем ходить, когда все такие нарядные.
Ну да.
Вот это у нас так живут.
Ну, это опять же, то есть это... На это смотрит, то есть как бы на одежку как бы смотрит тихо, то есть это обсуждается, но я вот заметил, вот у нас недавно мы наняли другого человека на работу, и он как раз пришел на интервью в пиджаке, и я заметил, что вот прошло, может быть, 1-2 дня, он ходил в пиджаке, он посмотрел, как все другие одеваются, и начал ходить в джинсах и в рубашке. То есть вот это у нас стандартное. Вот.
Да.
Ну, почему идти против людей, как бы против того, что все остальные одеваются?
Да.
Как бы инженеры у нас одеваются как более-менее как хотят, потому что, ну, их дело не одеваться, их дело кодировать. То есть самое главное, чтобы код был хороший. А все остальное, как бы, ну.
Ну, вот где-то это, да, ну, а где-то это очень важно.
Да, да.
Я думаю, что там, где ты хочешь. Я тогда для себя выбил правила. Угу. Я себе. Да, а я их спросил: а вы работаете там с 8 там, до 5, там, до 6, или у вас овертайм? Они говорят, нет, говорят, мы строго, там к 8 пришел, там в 5 ушел. Я говорю, милый, говорю, а если ты мне скажешь, что я должен не с 8 до 5, а с 8 до неизвестно сколько, то ты уже не можешь мне сказать, в костюме приходи. Ты уже выбирай, что-то одно из двух выбери. Понимаете, но мы же и вкалываем этот овертайм, как я не знаю что. Вот вы сколько работаете?
Ой, много. То есть у нас в Силиконовой долине обычно все, ну практически все компании, в которых я работал, то есть они дают какую-то зарплату или какое-то жалование. И понятное дело, что это не с 8 до 5 работа. То есть бывает, что мне нужно работать и в 10, и в 9 часов вечера.
А у есть такое, что какая-нибудь конференция с Индией туда, там с этим?
Ну, у меня было, то есть я когда работал на Apple, у меня были конференции с другими странами, но это тяжело, потому что когда ты работаешь как, ну, как человек, который тут в Калифорнии, тебе нужно вот обычно, если с семьей уже к тому же времени, да. то это тяжело уже становится. То есть я обычно на интервью, когда прихожу на собеседование, обычно спрашиваю такие вещи. А какой у меня будет список стран, которых мне нужно будет, с которыми мне нужно будет разговаривать и как часто? То есть у меня есть друзья, которые вот каждый понедельник, среду и пятницу разговаривают с Японией. А Япония на другой стороне земли.
Не, ну это относительно, это не Индия, все-таки это поближе. Это...
Ну поближе немножко, но все равно, то есть как бы, то есть там...
Часов 6.
Часов 6, да, то есть там нужно либо рано утром разговаривать, либо поздно вечером.
Да, есть такие, что и рано утром, и поздно вечером тоже.
Да,
и такие в субботу, тоже. У нас есть тоже. Знакомая, она в 6 утра, она там с Индии, в 11 вечера она с Индии.
Да.
И вообще непонятно. Да.
Самое главное не разговаривать и с Индией, и, например, с Москвой, и еще с Японией, потому что тогда уже становится уже просто бардак, уже не понимаешь, когда нужно с кем,
да.
Что.
А я знаю, вот у моей дочери, например, она адвокат, по стартапам, там, по всем делам. У них ты в офис заходишь, там у них часов там штук 7 или 8, вот такие, как у меня, да, сидят на стене, и там написано, это Токио, это там Бомбей, это Москва, это все, потому что у них клиенты по всему миру, и они вот раз вот с этим, вот с этим, там.
На любом маке это можно добавить. То есть можно добавить себе. У меня раньше были разные часы, как вот просто на стене.
Просто на десктопе
Мака. На десктопе просто так, чтобы я знал примерно хорошо, вот если мне нужно разговаривать, например, с Японией, какое у них сейчас там время. Так что.
Понятно. Хорошо. Значит, может быть, вы скажете чего-нибудь про девопсов?
Девопсы. Да. Девопсы люди, если хороший есть девопс, то он очень обычно дорого стоит, и они обычно очень хорошие, они очень хорошо разбираются в системе.
В системе это как?
То есть девопс это человек, который раньше был, по истории, был system administrator. А system administrator это человек, который занимался...
Build engineer.
Да. То есть эти инженеры обычно последняя цепочка в процессе выпускания кода на продакшн.
То есть он раньше он что делал? Он брал вот с программиста, те складывают куда-то свой код, там репозиторий
какой-то. Он это все собирает и выпускает.
Он собирает, запускает компиляцию,
да.
И вот это откомпилированное, вот у тебя уже твой продукт, там, конечно, надо еще потестировать, посмотреть там и так далее, но, в общем-то, вот это его работа была.
Угу.
А сейчас он такой как бы кодирующий получается, потому что он весь этот процесс...
Да, он его автоматизирует.
Он обычно. Его автоматизирует там в каком-нибудь Jenkins.
То есть обычно эти люди, с ними классно работать, потому что они, во-первых, разбираются очень хорошо в системе, то есть они сразу могут сказать, вот там-то у нас могут быть проблемы с кодом, там-то у нас могут быть баг, мы там это не проверили. И они могут сказать, хорошо, вот если вот у нас столько-то всего нужно починить, мне примерно нужно столько-то времени, чтобы это выпустить. И может примерно обычно сказать дату, когда у них есть выпуски. То есть они обычно в этом деле очень хорошо разбираются.
То есть тестировщики многие, они не начинающие, они не понимают, что ошибки в программном обеспечении происходят не только от того, что девелопер что-нибудь там наморочил, а еще от того, как его собрали вместе.
Да.
Вот, допустим, представьте себе, что вот там москвич какой-нибудь, да, автомобиль. То есть одно дело ошибки дизайна, а другое дело на конвейере собрали не так. Там, вместо правой дверки и левой поставили две левых, например. Да? И даже обе дверки-то хорошие, компоненты шикарные, но
они неправильные двери.
Но они не там стоят, да. Вот эта работа как раз вот этого девопса, то есть он должен весь этот процесс запустить, и чтобы он хорошо работал.
Да, ну вот у нас была очень интересная как раз история.
Но я к чему просто говорю, это как безумно дефицитные специальность. То есть, да. С кем ты не поговоришь, говорят, девопсов возьму, там 10 возьму прямо сейчас.
Да, но найти одного практически невозможно.
Что получает девопс этот?
Ой, девопс может получать очень много. То есть, это работа, которая, то есть, у них есть разные зарплаты. То есть, есть от 100 тысяч. То есть, обычно девопс начинает где-то там от 80, 90, 100 тысяч долларов.
Начинающий.
Может заканчивать 500, 600, 700 тысяч, то есть, смотря какая компания, какой расход.
Какая квалификация этого человека? В смысле, откуда она берется, эта квалификация? И нужно ли какое-то специальное образование? Легко ли заскочить туда с
улицы? Я бы не сказал, чтобы легко, с точки зрения легко заскочить. Нужно просто к этому иметь, не то что даже талант, но иметь к этому интерес. То есть не все, мне кажется, любой человек может стать девопсом, но не все могут до этого дойти. То есть человек, который занимается девопсом, он должен разбираться в нетворкинге, он должен разбираться в QA немножко, разбираться в разных технологиях. То есть там...
То есть такие знания?
Не-не, знаний там очень много нужно иметь. У них обычно это... То есть люди, которые приходят в девопс, они обычно приходят из девелопера. То есть они сначала писали код, который на обложке, то есть фронт-энд, потом они писали обычно бэк-энд, потом они, может быть, даже помогали тестировать код, еще тоже бывает такое. И потом они уже, вот если им это интересно, тогда они переходят в DevOps. То есть я персонально видел, как один инженер, который занимался фронтендом, стал DevOps'ом. И это очень тяжелый процесс, потому что нужно очень много информации охватить за очень маленький кусок времени.
Но вот у меня, например, есть студенты, которые из тестировщиков шли в DevOps.
Да, это тоже такое есть.
Наверное, они не супер-дюпер там какого-то уровня поначалу, но какие-то базовые... То есть есть там, где компиляция какая-то нехитрая, там и процесс там несложный строится. Там.
Ну, сейчас система, в принципе, более-менее стандартная, то есть ничего такого сумасшедшего нету. То есть, если понятно, если, может быть, продукт просто старый, то есть такое тоже может быть, если...
Если мы смотрим на сложность, все-таки у нас как бы иммигрантский канал, и много людей, которые в стадии смены профессии. И не только те, которые вот уже в Америке, но те, которые думают о том, что куда-то поехать, те, кто же просто живет там, где живет, и думают, может быть, там как-то войти, скакнуть, я не знаю, там, в Киеве, не знаю, в Новосибирске, там еще где-то. С точки зрения того, чтобы для человека не компьютерного, а так, относительно с улицы, но с образованием там как-то, ну вот в состоянии, куда соскочить легче? Вот я всегда считал, что легче всего в QA, то есть как бы, если взять 100 человек, то в QA, допустим, мы затащим 80, там в DevOps, может быть, там, не знаю, 50, а в программисты 15. Вот, ну, например, я от балды.
Ну да, говорю. Да.
Вы согласны с тем, что QA как бы входной билет как бы самый дешевый? Быстро.
Он входной билет самый дешевый, но есть после этого входного билета есть еще опции другие. То есть это не означает, что вот просто если вошел в QA, то нужно в нем оставаться. То есть многих людей, которых я знаю, они начинают с QA и заканчивают там вице-президентами CEO компании. То есть,
да, есть такие.
Некоторые уходят в аналитику, они становятся финансом, потом они получают больше образования, и они переходят полностью в финанс. Вот они становятся CFO. То есть тут, в принципе, как бы крыши нету. Вопрос только чем... то есть нужно понять сначала, чем хочешь в конце концов заниматься. Если не против позаниматься QM какое-то время, то это неплохой вход.
То есть это не трехколесный велосипед, на который ты сел и сразу поехал, но быстро не разгонишься.
Нет,
это такой велосипед, который ты вроде сел, и было три колеса.
Да.
А потом смотришь, как-то и стало два, потом смотришь, как-то выросли эти колеса, быстрее
поехали. Потом потом можно на одном ездить просто, то есть ничего не
осталось. Потом там реактивный двигатель вообще взлетел, то есть можно.
То есть, я думал, что вот все время есть как бы три ступни, по которым можно пойти. Можно пойти через QA, можно пойти просто через получить просто специализированное образование в продукт или в программ менеджмент.
Это что, сертификация какая-то?
Можно получить сертификацию, но как бы проблема сертификации, что она не гарантирует позицию. То есть все методы, они как бы не говорят, что да, вот мы можем, можешь с нами пройти, как строить продукт, как делать.
А опыта нет.
А опыта нету, как бы. Проблема, что как бы в этих позициях они все время ищут людей с опытом, но сами опыта не дают.
То есть получается такая история. Если я, допустим, в QA.
Да.
У меня есть возможность наблюдать за процессом, если мне интересно. Не интересно, да, мне пофигу. А если интересно, я так могу и с людьми пообщаться, и так и книжку почитать. Да. Потом я пошел и сертифицировался, там, я не знаю, там, на Scrum Master сертифицировался, на Project Manager есть замечательный, там, да,
PMI. Agile, да, да, PMI можно
получить. PMI, да, это как...
PMP еще есть. PMP,
да, уровня мастер дегри там.
Да, да, да.
Вот, значит, получил такое. И дальше я иду и говорю, ребята, я пока вот, да, этим прямо так вот не занимался, но я занимался вот этим всем,
да,
и плюс еще вот это образование, и у меня просто руки чешутся, приложиться и...
Ну, можно просто начинать просто помогать своему продакт-менеджеру, то есть это как бы будет двойная работа, потому что нужно будет заниматься QA-ем и заниматься
но еще... Но тебе не скажут, слушай, иди ты вот занимайся своим делом.
Да, или... они не будут, то есть я никогда никому не скажу нет, то есть если мне кто-то хочет помочь с расписыванием requirements, я только буду за. Вопрос только будет, чем, как бы, ну, так, чтобы не было проблем в других департаментах с этим, чтобы они знали, что этот человек этим занимается тоже.
А вот такой вопрос, значит, ну, когда студенты, вот, знаешь, они так начинающие, они говорят, а дальше что будет? А вот мне хочется со временем там в менеджмент, а может быть там еще куда-то. Причем есть такие, что он пришел, он уже менеджер. Ты смотришь на него, стоит уже менеджер готовый перед тобой, там, а мы его учим вот начинающего тестировщика. Я им обычно такую мульку рассказываю, я говорю, ты пойми, говорю, люди, которые над тобой, у них постоянно стоит вопрос, кто будет вот это сделать, может сделать, кто вот это может, кто вот это может. Да. И эти люди имеют большой опыт, о котором ты даже понятия не имеешь, но у них есть опыт распознавания таланта в разных людях.
Да.
Они могут, вот ты даже и не думаешь, вот, что ты можешь это делать, а они говорят, да вот же готовый человек, вот он, ну-ка давай, иди сюда. То есть, в принципе, можно довериться, как бы, в том смысле, что если у тебя какой-то интерес есть и какая-то, как сказать, одаренность, что ли, в этом деле есть, то, в общем-то, есть большой шанс, что они тебя увидят, и они скажут, слушай, давай-ка, может быть, ты вот...
Но тут еще есть такой еще момент, который тоже очень главный. То есть, когда приходишь на собеседование, ну, опять же, как бы, смотря какая в разных ситуациях по-разному, но если, например, ситуация, если совершенно вот кушать уже нечего, и нужно платить за квартплату,
да,
тогда уже берешь уже, что дают. Но когда есть несколько выборов, нужно думать, хорошо, какие у меня есть опции с человеком, с которым я буду работать, или с людьми, с которыми я буду работать. И это самое главное, мне кажется. Еще смотреть на политику, на культуру в компании, потому что это, в конце концов, я же буду тратить свое время и свои силы, работая на компанию. Компания, да, мне платит, но я-то на них работаю. Как бы это тоже самое главное. И понять, в какой момент они тебе могут сказать «да» или они тебе могут сказать «нет».
Вот вопрос у нас тут из зала кричат, давай подробности. Значит, вот спрашивают, а что стоит, вот, как, во что обойдется переход из сисадмина в девопсы? То есть, все-таки сисадмин – это человек, у которого как бы техническая часть работает, да? То есть, у него там
сисадмин может очень легко стать девопсом, потому что они обычно… То есть,
чего ему не хватает?
Ему, я бы сказал, что большая часть процент людей, которые были систем-админ, они сейчас и называются девопс-инженерами. То есть… Я, может быть, в своей карьере встречал одного человека, который до сих пор сейчас себя считает как system administrator, но он это считает просто потому, что он хочет сам этим быть, а не потому, что это в его
работе. Я как человек, что называется, old school, я помню так, что у нас отдельно были люди, которые системные администраторы, они к разработке вообще отношения не имеют. Их задача состоит в том, чтобы нетворк работал, чтобы там те, кто имел доступ, должны иметь доступ, имели доступ, чтобы там оно не рушилось, не ломалось. И когда что-то ломается, они бегут, и оно дальше работает. Это были систем-администраторы.
Да,
отдельно были релиз-инженеры.
Да.
Релиз-инженером мог быть совершенно отдельно стоящий человек, который собирал все эти билды, запускал там, делал на них какие-то... Может,
эти
там...
люди перешли в IT-саппорт. То есть это человек, system administrator, он как бы раздвоился. Одна часть работы ушла в DevOps engineer,
так,
а часть работы ушла в IT support или infrastructure technology support.
Окей.
Okay.
Хорошо. То есть для системного инженера переход в DevOps, но все-таки он должен подучить какое-то кодирование небольшое, чтобы кодировать.
Но обычно команда помогает, то есть если есть уже хорошая команда, которая занимается DevOps, то они могут, если они как бы возьмут себе в племя, потому что у них это обычно называется, не знаю, племя, не знаю почему.
В стаю,
то они обычно могут помочь с многими компонентами, потому что каждый человек, как можно понять, настраивает систему под себя все-таки. То есть...
Есть такие девопсы, друзья, так настроят, что ты потом от него избавиться не можешь.
Да. Да, от них, то есть, и почему они очень сильно ценятся, особенно хорошие DevOps-инженеры, потому что они настраивают систему так, что даже если они уезжают, не знаю, кататься на лыжах в горы или куда-нибудь, то у них все время есть кто-то, который может все починить, если что-то сломается.
Ну, хорошо, вот тут люди выступают с позиции вот более близких мне, то есть, они говорят, да, что DevOps-ы, все-таки сисадмины администрируют железо, и им до девопсов как до луны. Там, безусловно, фокус разный, но речь идет о том, чтобы перейти в девопсы. Да. Сисадмины при всем при этом, в общем-то, понимая систему. Да, не только, не, они же не только железо. Там же и протоколы, правильно? Да. Там и сервера, и там все это, какой-то софтвер, все это вместе работает. То есть, они, наверное, им не так сложно было бы подучиться. Но, ну, безусловно, это не одно и то же, да.
Но я еще думаю, с точки зрения карьеры, если все-таки хочешь перейти, не, даже не только в DevOps, просто перейти, иметь больше захват позиций, то лучше переходить в DevOps, потому что все-таки Amazon или AWS, она все-таки захватывает. Я вижу, как вот большие куски просто, систем просто переходит к ним. И там только нужно знать, какие протоколы есть на Амазоне, и все остальное, в принципе, можно внутренне все расписать.
А вот давайте, вот тут нас спрашивают про project management, уже поговорили. Да. Мы немножко поговорили про project management. Да. Давайте я спрошу про некоторый аспект вот работы как бы в административной части процесса. Потому что когда он пишет код, он пишет код.
Да.
И в основном человек, который пишет код, ему не нужно лизать ничью задницу, вообще подлизываться там. Хотя есть люди, умудряются вылизать даже то, что вообще и скрыто, как бы.
Да.
Вот, а все равно есть такие. Но все-таки, когда речь идет об административном, тем более мы сказали, что там тесные отношения между людьми. Кто-то может соответствовать идеально, кто-то может соответствовать не очень идеально. У кого-то есть любимая племянница, которую нужно куда-то пристроить.
Да.
У кого-то есть, так сказать, старые феодальные традиции там, из Индии или, может быть, там, я не знаю, например...
Все что угодно,
например,
да, я видел это все. Да.
А я что же не сбалдил? Там из Туркменистана, допустим, да, там из одного там аула. Вот с этим как быть?
Это тяжело, то есть обычно люди такого уровня, они не очень сильно разговаривают о своей жизни, которая не находится на работе, то есть их тяжело, то есть самое главное тоже ходить на всякие вот эти между собойчики, которые находятся в компании, потому что зная какие-то компоненты, которые у них не на работе, начинаешь немножко понимать, почему они так себя могут вести на работе. То есть вот у некоторых людей это все-таки переходит от дома на работу и от работы домой. И знать, как каждому человеку иметь подход, это тоже вот, мне кажется, самое главное. То есть вот, например, у нас был один сотрудник, такой, ну, человек в такой же позиции, которой я сейчас нахожусь в другой команде, который себе в процессе перестраивал дом за последние 3 месяца. И у него сразу было все видно, потому что у него были мешки под глазами, у него семья практически дома не спала, потому что ему это все перестраивали. То есть, как бы, зная, что у него происходит дома, я примерно представлял, что, может быть, некоторые вещи мне нужно помочь ему как-то его освободить от них, так, чтобы ему было легче и, как бы, получить...
Ну, то есть, есть такое, как плечо подставлять.
Да, да. И я бы не сказал, что даже подлизываться. То есть, там не то, что подлизываться, но просто иметь понимание. Потому что самое главное, мне кажется, если в хорошей компании попадаешь... то там люди, в принципе, они не очень сильно стараются вот как-то вот контролировать ситуацию. Они все-таки пытаются как-то вместе работать, мне кажется.
У нас, друзья, Наташа Квик из Флориды, жаркой, там сейчас 10 вечера, приветствует нас. А у меня такой вопрос, не политкорректный, друзья. Не политкорректный вопрос, потому что все время... Вы видите, сколько комментариев люди пишут, таких, знаете... Что вот, мол, вот если там из Индии народ собрался, то вот у них там кумовство, у них там вылизывают, вот, чем да, садятся здесь... на крыльцо.
Да.
И вот это вот как-то так вот. Я на самом деле слышал от наших студентов, девочек, вот у нас из Индии есть там какое-то количество девчонок, и они говорят, что вот они идут на интервью, и там целая группа, да, и вся группа из одного штата. Они из другого штата Индии не берут. То есть они не то, что из другой страны не возьмут, они из другого штата не возьмут. И я, когда их спрашиваю, а что, действительно так бывает? Они головой кидают, да, говорит, обычное дело, говорит, там вот они там, все такое.
Но другой вопрос, хочешь ли ты работать в этой группе? То есть это тоже как бы я интервьюирую их, как они интервьюируют меня обычно.
Да, по столу говорят, не стучите, а то в микрофон передается. Так. Да. Да, так чего?
Так просто, как бы, что я хочу сказать, что как бы, то есть, тут нужно еще знать, какие вопросы самому спрашивать команду. То есть, как у них обычно построена команда, какие у них были проблемы, там, например, за последний год, за последние 6 месяцев, как они их решают, чтобы, если бы они могли бы что-то сделать лучше, как бы они бы это сделали бы. То есть, такие вопросы. То есть, нужно самому подготавливаться с точки зрения интервьюировать их тоже, потому что самое худшее, что вот ты проинтервьюировал всю эту команду, и у тебя есть какое-то понимание, вот в что ты входишь, и ты вот у тебя первый день на работе, и ты в ужасе понимаешь, что это совершенно не то. Вот это самое, мне кажется, страшное.
Это бывает. Но я вот к этому вот тезису о том, что надо их интервьюировать, когда ты идешь на работу, чтобы понимать, я вам больше скажу, если вы не будете их интервьюировать, если вы будете вот сидеть и ждать, что вам что-то скажут, а вы им ответите, они вас не возьмут. Да. Они видят, что вы не заинтересованы. Что заинтересованный профессиональный человек задает много вопросов, потому что он не хочет попасть в неприятную ситуацию.
Согласен, да.
Он задает вопросы для того, чтобы понять, хочет ли он это. В случае, если будет оффер, оно ему надо или нет. И в этом отличие начинающего, который готов на любую работу, неважно, он соответствует или нет. Вот, и...
То есть вот у меня, так чтобы понимать, у меня было 3 оффера перед тем, как я перешел вот на мою позицию, которая у меня сегодня. И мне понравилось, то есть там как бы, я знаю, что многие люди, вот им самое главное это деньги. Но мне кажется, в деньгах это не все. То есть в какой-то момент ты понимаешь, в какой-то момент в своей карьере ты уже понимаешь, что как бы разница в 5-10 тысяч не такая большая, потому что все равно налоговая инспекция все равно возьмет свою долю в любом случае.
Друзья, а если вы получаете 300 штук, то 300 или 320, вы вообще не поймете ничего, когда с вас налоги вычтут и вам еще на 2 чека разобьют в течение месяца, вы скажете, и вот ради этого...
Да, ради этого я страдаю каждый день.
Да.
Об этом тоже нужно думать. И я обычно, когда перехожу от одной работы в другую, я обычно смотрю, во-первых, какая компания, если это большая компания или какая-то поменьше. Другое вообще, что я себе представляю, зная про эту компанию. То есть, если я в этой компании отпахаю 5 лет, что потом будет с моими акциями или с моим другим доходом, который мне не включается в мое жалование?
А вот давайте я вас так спрошу.
Да.
Вот есть тестировщик. А еще, особенно даже такой, знаете, с профессией в руках, он там кодирует, там, автоматизацию, Selenium, веб-драйвер, там ему такие деньги платят, вообще там в глазах мутнеет.
Да, бывает такое, да.
Да, вот есть, я знаю людей, которые вообще из школы на старт 140 тысяч получают, а я уж не говорю там, но полно тех, кто получает 120, 130, 140, поработав годик.